В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую радиослушателей и телезрителей канала CNL. Светлые гости на Светлом радио. Наша любимая программа, и мы любим принимать гостей. И сегодня я, Галина Волченко, хочу познакомить вас с Романом Соловьевым. Наш гость приехал из Калифорнии, из Сакраменто. И я думаю, его история, она будет близка многим нашим и слушателям, и зрителям. Добрый день, Роман!
Да, добрый день всем!
Мой первый вопрос, может быть, будет необычный. Я думаю, это будет правильно по отношению к Богу, которому мы служим. За что бы вы хотели Его поблагодарить?
Ну, во-первых, наверное, за рождение. Потому что наше рождение не зависит от нашего желания или нежелания. То есть то, что мы были рождены на этот мир, в этот мир, на эту планету, мы должны благодарить Бога. Вот как бы то ни было, это от нас не зависело. То есть первое. Второе – за родителей, которые Бог дал, которые воспитали.
У вас верующие родители?
Да, верующие родители. Ну и, наверное, третье – за то, что приручили к Богу, к понятиям правда, какая-никакая честность. Вот почему говорю «какая-никакая», потому что, занимаясь бизнесом, ты невольно сталкиваешься с ситуациями, когда тебе надо выбирать или идти на компромисс, или не идти на компромисс. Вот. И часто люди говорят, что христианский бизнес можно создать или там что-то, то я отделяю это. Христианский бизнес создать невозможно. То есть обязательно тебе надо будет где-то что-то...
Так есть, устроены законы, да, любого бизнеса, любого дела, государством?
Ну, как я вижу, любое государство создало такие законы, чтобы никто сильно высоко не поднимался. То есть когда я, например, поднялся, вырос, стал успешным, то что в первую очередь я делал? Я ограничиваю доступ туда людей, чтобы как можно меньше людей поднялось туда, стало успешным, богатым. То есть примерно все законы любой страны мира устроены так. Хотя многие говорят, что в Америке это не так. Все так, просто там ставки выше. Вот. Но тем не менее, занимаясь этим бизнесом и оставаясь, скажем так, верным Богу или имея какой-то стержень внутри себя, оно все равно помогает. То есть мне, например, очень сильно помогало знание Библии. То есть я когда-то прослушал, будучи сам водителем грузовика, я прослушал 3 раза полностью Библию от корки до корки. Вот. Потому что за ночь я прослушал по 2-3 книги сразу. Да? То есть и мне помогало это в работе. То есть вот эти библейские принципы, подход, библейский подход или заповеди библейские, они часто помогали. То есть, если, например, заповедь...
В критических ситуациях, в общении с людьми.
Да. Что посеешь, то пожнешь, заповедь, она работает. То есть в бизнесе или в служении Богу. Она везде всегда работает. Вот. А потом вот вы начали еще, за что бы я благодарен был. Я, например, благодарен Богу. У меня отец всегда учил честности, любви к ближним. Да. То есть я стараюсь честно поступать. У меня в бизнесе был момент такой в 2008 году, когда я полностью обанкротился. То есть все, что у меня было, нажито непосильным трудом, все потерял. Вот.
Вы начинали бизнес как водитель грузового автомобиля. Это очень популярная, да?
Да.
Такая профессия, которой занимаются люди, которые приехали из стран,
да,
бывшего Советского Союза, с Украины, с России. И в этом бизнесе вы достигли успеха.
Определенных успехов, да. То есть в Америке вообще иммигранты почти все, я не могу сказать, что на 100%, но, наверное, процентов 90 иммигрирующих туда и русскоговорящих, скажем, из наших сославян, все занимаются транспортным бизнесом. Почему? Потому что это самые быстрые деньги и не требуют большого образования. Тебе всего лишь надо немножко знать английский язык для того, чтобы сдать на водительское удостоверение дальнобойщика. После этого ты можешь уже ездить и зарабатывать 5-6 минимум тысяч в месяц. При этом врачи зарабатывают, ну, может, до 10 тысяч, но им надо проучиться 10-11 лет. То есть сдать на лицензию, на всякие там документы. Вот. Поэтому все занимаются бизнесом. Приезжают туда, все занимаются транспортной перевозкой. То есть становятся водителями трака. Вот. Я тоже вначале, когда я приехал туда, я вначале 6 лет учился в колледже. То есть я поступил в институт даже на профессию психолог. Вот. И когда я учился в начал учиться в институте, то в первом же семестре я его, ну, скажем так, мягко говоря, бросил. Потому что я прослушал одну известную речь Стива Джобса, который рассказывал о своей истории жизни. Кстати, у него очень интересная жизнь была. Вот и тогда я подумал, что пока я буду учиться еще дополнительных 3-4 года, в это время люди уже продвинутся вперед. Вот. И что интересно, я начал заниматься бизнесом, начал ездить, сам устроился водителем на трак. Вот. Через полгода я уже приобрел себе трак, уже посадил водителей. То есть с 6 до 8 года у меня уже было 9 машин моих. Вот. И в 10 году я уже обанкротился, скажем так. Ну, потому что начался кризис. Начался всемирный ипотечный кризис 8-6 года. То есть упала ценность всех домов, и следом за этим упал транспортный бизнес, потому что перевозить было нечего. Компании начали банкротиться. И компания, на которую я работал, она обанкротилась. И задолжала мне денег. Ну, следовательно, я задолжал водителям. То есть там по цепочке, по цепной реакции все банкротились. Так как фирма обанкротилась, она ушла под защиту государства. Все, я не мог больше получить этих денег. Ну, следовательно, мне пришлось тоже банкротиться, чтобы мне войти под защиту государства.
Вы вопрошали к Богу, почему так получилось? Ну, были ли какие-то ошибки, которые стали опытом?
Конечно, невозможно заниматься бизнесом, не сделав ошибок. Надо воспринять все, что происходит в жизни, как опыт, правильно вы сказали, как опыт. Но из этого просто сделать правильные выводы. Вот. И за мной начали ходить порядка 60 водителей, которым я задолжал деньги. В суды обращались, там, ну, много такой проблемы было.
Давление
на меня было. Мне пришлось подать банкротство, потому что меня защитило государство, и все, меня больше не преследовали. Вот. После этого, когда, значит, я начал опять вставать, я думаю, ну что делать, выбора нет, надо двигаться дальше. 2010 год, 2011 год. Я принял для себя решение всем отдать долги. Хотя по закону я уже мог не отдавать. Меня защитило государство, я за это заплатил государству деньги Америки. Но я решил для себя, что я всем отдам должникам. То есть, когда я начал уже офис, у меня в офисе сидел секретарь, она всех обзвонила, кому я был должен, со всеми составила план payment. Ну, то есть, на год мы расписали план, как будем отдавать, кому отдавать, сколько отдавать. То есть, в течение года мы со всеми рассчитались. Всем должникам отдали. Вот. Хотя, когда я уже платил государству за вот это банкротство, то государство выделяло им деньги каждый месяц там по сколько-то долларов. То есть, получается, там выделяли, не выделяли, меня не волновало. Сколько я был должен, я всем отдал.
Это было между вами и этими людьми,
да,
и Богом?
Да. То есть я подумал так, что надо это сделать. Все. Мы рассчитались. В 2011 году, в 2012 мы очень сильно пошли вверх. То есть мы начали развиваться, компания начала расти, обороты начали увеличиваться. Вот. Потом мы приобрели свое здание большое, 5 гектаров земли и офисным зданием 1000 квадратных метров. Вот. Начали развиваться. Но вот что интересно, если взять опять по Библии, Бог посылает дождь на злых и на добрых. То есть, и когда идет развитие, период прогресса, то развиваются все. Хорошие, плохие, маленькие компании, большие компании. Настолько, сколько это хорошо, настолько это и плохо. Потому что сорняки тоже растут. Вот. И в этот период все начали развиваться. То есть наши славяне, русскоговорящие, значит, американцы, мексиканцы, все начали развиваться. И возникло, в итоге мы уперлись в следующую проблему. То есть нет водителей. Потому что он сегодня учится в школе. Мы создали за этот период времени, мы создали транспортную школу по обучению водителей по вождению трака, да? Вот. Он еще учится в школе, он уже покупает свой трак, и он уже открывает свою компанию. Mm-hmm. Он выходит со школы, получив водительское удостоверение, он уже все. То есть та перспектива, мне нужны водители, всем компаниям нужны водители, их нету, их не стало водителей. То есть 10% на сегодняшний день не хватает водителей. То есть если кто-то может выехать в Америку, то, конечно, все пойдут куда? Конечно, водителям, потому что на сегодняшний день ты только получаешь права, и тебе в день 10-15 звонков поступает. Все ищут водителя.
Я знаю одну историю. Есть пастор хорошей, большой церкви. Для того, чтобы поддержать свое служение, он летом уезжает в Америку и работает так, зарабатывая
есть,
деньги.
Да, есть. То есть у нас был план, мы начали этим заниматься, но некоторые события в государственном изменили все. То есть мы начали заниматься, чтобы поставлять российских, украинских, ну, из стран СНГ, поставлять работников туда на 6 месяцев. Была такая виза, которая агрокультурная виза, на 6 месяцев в году можно было поставлять иностранных водителей для работы там на территории Америки. Но потом немножко там все законодательство изменилось.
Ага, ну вернемся к тому же, как была проявлена Божья милость именно в момент взлета не только верующих, но и неверующих, не только славянских, но и вашей компании, и других, когда рост пошел.
Значит, хочу еще одну деталь подчеркнуть. Очень важно, когда чем бы ты ни занимался, там, или церковью занимаешься, или бизнесом занимаешься, или в семье живешь, очень важно слушать внутренний голос, голос сердца или голос Бога. То есть, как мне один адвокат сказал, он говорит, слушай своего Бога, который в твоем сердце живет. То есть интуиция можно называть веление Божие. Это очень важно, потому что мне в жизни это всегда помогало. Вот когда у тебя уже разруха полная, и ты думаешь, ну что делать дальше? Ты просто сидишь на диване и переживаешь обо всем. Тебе советы дают, как правило, которые тебе не помогают, они тебя разрушают. То есть все советы в момент твоего кризиса, они всегда тебя разрушают. Как помните, история Иова?
Да, я только вспомнил.
Да. Когда у него все было разрушено, то его не поддерживали, не помогали, а его разрушали. И вот его внутренний Бог, его внутренний, ну, это я так образно говорю, его Бог, который в его сердце, которого он голос знает, только ты можешь знать голос, Бог это говорит или не Бог в твоем сердце. Вот. И он знал, что поступать. Ему советовали, и он не послушал этих советов, и он был прав. То есть поражены были все советчики в его округе. У меня в жизни один раз такой произошел случай, когда мы ехали на автобусе, это было за город ехали. Вот. Это было в России. Интересный момент получился. Автобус был новый, все сидели, только я один стоял и облокотился вот так на дверь, за поручень держался, облокотился на дверь. А ехали за город, это был апрель месяц. То есть на дороге были лужи, таял снег. Водитель резко останавливается, на обочину съезжает, останавливается, открывает мою дверь, где я стоял, выходит из автобуса вокруг, спускается в кювет и достает оттуда молодое дерево и стволом в салон, он отпилено было, стволом, а крона вся была на земле, вставляет мне в автобус и говорит, держи. Вот. Я был один только, который стоял. Я взял это дерево, он молча ничего не сказал, садится за руль и едет дальше. Я держу это дерево, которое там, значит, в кювете, по лужам по всему тащится, и смотрю на людей в автобусе, все надо мной смеются. Я смотрю на водителя, а он молча сидит, как ничего не бывало, едет. И ехали, наверное, мы, ну, километр, может, километр два, то есть минут пять примерно мы ехали. И я в это время смотрел на людей, смотрел на водителя и думал, что делать. Люди мне говорили, бросай дерево. Над тобой смеется, потому что автобус новый, ты стоял, на дверь облокотился, то есть он над тобой издевается. Смотрю на водителя, у него вообще ноль эмоций. Он не реагирует, едет. И только я принимаю решение бросить, потому что мне это говорили люди, он останавливается опять, съезжает на обочину, останавливается опять, открывает дверь, он ее чуть-чуть прикрыл. Так. Выходит, берет это дерево, обходит вокруг автобуса и втыкает дерево в колодец, на котором была вода. Втыкает, садится за руль, дверь закрывает и поехал. Ни одного слова мне не сказал, не проронил ни эмоций. И та публика, которая была в автобусе, которая пять минут назад мне кричала «бросай», она теперь мне хлопала в ладоши и говорит «молодец, что ты не бросил». И вот я тогда сделал вывод, что очень важно в жизни слушать своего Бога, внутренний голос. И ты тогда только выиграешь, потому что та публика, которая сегодня тебе говорит плохо, она завтра говорит хорошо. Она вчера кричала «благословен Осанна сыну грядущему, когда Иисуса». Завтра это же публика. Она кричала «распни его». То есть нельзя слушать публику, когда ты начинаешь что-либо делать. Начинаешь ты создавать церковь, начинаешь ты вести радио, начинаешь ты бизнесом заниматься. Никогда не слушай окружение. Оно сегодня говорит одно, завтра скажет другое. Вот. И этот случай в жизни, он мне всегда помогал, потому что в тот период, когда я начал опять подниматься, становиться, то есть всегда люди говорили. Вот. И я тогда думал, ну как-то неудобно, родственники, знакомые, много знакомых, и все что-то
демократишь.
Говорят. Да, все говорят плохое. Я тогда для себя следующий вывод сделал. Если говорят, значит, ты впереди идешь. Угу. Пусть говорят. Я ни о ком никогда не говорю, мне некогда говорить. Я просто работаю, работаю и работаю. Я сделал тогда много следующих выводов, что борьба с завистью, то есть как побороть зависть, да, люди завидуют.
Да, часто спрашивают вот. Люди, которые страдают.
Да, это серьезное страдание. Это такая боль, когда гложет тебя изнутри, ты не можешь спать спокойно. То я для себя сделал вывод. Это единственное, как можно побороть зависть. Молитва – это второстепенное уже. Первое – создать свою цель. Когда ты создаешь цель, создать, организовать что-то, тебе некогда завидовать, тебе некогда смотреть по сторонам, ты воспринимаешь везде опыт. Когда ты видишь, что сосед твой развивается, у него что-то, ты не завидуешь уже ему, у тебя же своя цель. А ты воспринимаешь как опыт, что он сделал, как он сделал, как он копал, как он выращивал эту клубнику, которая такая крупная, такая вкусная, такая хорошая. И ты у него это воспринимаешь, и тебе некогда замечать, кто на какой машине уже есть, тебе некогда замечать что-то плохое. У тебя цель, к которой ты идешь. Ну, конечно, следовательно, ты строишь план. Достижение цели. То есть просто цель создать мало. Надо создать еще цель и двигаться к этой цели. То есть это единственное средство для борьбы с завистью. Понимаете? То есть есть зависть, есть ревность. Ну, к ревности есть тоже свой. Но я скажу даже больше, что зависть – это, по сути, двигатель цивилизации. По сути дела.
Реклама,
да.
Прогресс,
понимаете, то есть ты увидел
лень.
Что-то. Ты что-то увидел, и тебе в сердце стало, ах, почему это у него есть? Оно начинает тебя двигать. Оно начинает тебя сподвигать. То есть это такая сильная эмоция, благодаря которой ты можешь рано вставать, позже ложиться, книги читать. То есть это сильнейшая эмоция, которую можно использовать в своем направлении. На пользу, во благо. Или опять, если возьмем, давайте, Бога, да? Как Бог сделал? Бог пострадал за нас, да? Иисус Христос пришел на крест, пострадал. Что Он сделал? Он сделал такую сильную эмоцию, благодаря которой, то есть страдание Христа, помыслите о претерпевшем, чтобы вам не изнемочь душами вашими. Так написано, да? Что такое помыслите о претерпевшем? Это сравни свои страдания, которые в твоей жизни, и сравни со страданиями Иисуса Христа. И когда ты их поставишь рядом, то ты увидишь, что твои страдания ничтожны в сравнении со страданиями Иисуса Христа. Правильно? То есть вот эта эмоция, которая она вдруг высвобождает внутри тебя самого силу, чтобы преодолеть какое-то испытание, которое пришло в твою жизнь. Понимаете? Потому что очень часто мы говорим, ой, как у нас все плохо, как у нас все тяжело. Но если ты посмотришь вниз, на людей, которые хуже тебя живут, ты думаешь, не так-то плохо все. То есть в моей жизни еще Бог действует, еще помогает. Ты посмотри, как там все тяжело. То есть помыслите о претерпевшем, чтобы вам не изнемоть. То есть, по сути дела, вся жизнь наша внутреннего мира или борьбы и переживания, они состоят из эмоций. Одна эмоция начинает влиять или давлеть на другую. И поэтому надо использовать просто правильные эмоции, положительные эмоции, для того, чтобы победить негативные эмоции и использовать их как на волне, на гребне волны, проплыть и достичь своей цели, к которой ты идешь.
Ну, цели бывают разные. Есть действительно внутренний голос, какое-то откровение от Бога, и ты идешь к этой цели. Так, кстати, поступил основатель нашей радиостанции Виктор Константинович Разин, когда ему Господь проговорил, это было откровение от Бога, что будет такая радиостанция, и сейчас светлое радио Эммануил, это уже 7 городов в Украине, спутниковое вещание, интернет, смартфоны. Но бывает так, что люди могут что-то себе и выдумать, что тут важно, и могут ошибаться. Либо любая цель, которая потом за собой повлечет правильные поступки, будет достигнута.
Вот смотрите, вы правильно подметили, что может быть выдумана цель. Цель может быть выдумана, она определится только впоследствии времени, правильно? Вот сегодня...
Да. Плод, результат.
Да, только по плоду мы узнаем, выдуманная цель или невыдуманная. А когда вот любая новая цель, любая, она кажется сразу выдуманной. Вот что он там себе выдумал, какое радио Эммануил, да? Что выдумал? Но в прошествии времени мы понимаем, что это была цель невыдуманная. А другая цель в это же время была выдуманная, но она не имела продолжения, продвижения. Мы сегодня говорим, что это выдуманная. То есть, или другими словами по Библии скажем, все, что от Бога, устоит, да? Все, что не от Бога, разрушится, да? Но... Если смотреть теперь другими словами, когда приходит цель или откровение, или желание что-либо создать, на это Бог всегда выделяет меру силы, меру способности и меру возможности. Просто так не приходит. Понимаете, какое-то откровение? Например, есть желание родить ребенка, да, и мы думаем, денег не хватит, на образование не хватит, на то не хватит. Но смотрите, нищету плодить, говорят, да? Зачем плодить нищету, да? Вот. Но смотрите, когда рождается ребенок, ни один с голоду не помер. Неважно, 6 детей, 7 детей, 10 детей, 8 детей. То есть Бог высвобождает в этом человеку меру силы для осуществления того или иного желания. И когда человек еще не в процессе, а только до входа в процесс, скажем, до того, да, он начинает переживать, у него стресс, он переживает, что делать, может аборт сделать, может то, может все. Но потом, когда родил, назад смотрит, думаешь, как хорошо, что я родил, как хорошо, ведь воспитали, накормили, обучили, вырос, внуки, дети, понимаете? То есть да. То же самое с целью, то есть это касаемо детей. Поэтому сразу порекомендую, никогда не бойтесь рождать детей, рождайте, все получится.
У нас в гостях бизнесмен из Сакраменто Роман Соловьев. Да. Мы продолжаем нашу беседу в программе «Светлые гости» на Светлом радио. И наш разговор перешел к детям. Я не могу не спросить. Вот эта мудрость, которая еще была передана, Божья мудрость в вашей семье, каким-то образом в вашей личной семье, с вашими детьми, в вашей семейной жизни, имеет такие примеры, которыми мы могли бы поделиться сейчас с нашими телезрителями и радиослушателями?
Значит, смотрите, я рос в большой семье, у нас, у моего папы была большая семья, 13 детей у нас было. У меня вот трое, сейчас четвертый будет, два взрослых и один маленький. Вот.
Чему учили родители?
Вот, значит, родители учили, как всегда, любви, послушанию, значит, чтобы дети не ссорились, родители не ссорились. Но я такую интересную мысль видел. То есть в жизни есть конфликт поколений. То есть непонимание взрослых и детей, то в своей семье я попытался этого избежать. Вот. Значит, есть проблема родителей и детей. Это когда родители отделяют себя от детей. То есть они говорят, ты еще маленький, ты это не можешь делать. Ты еще маленький, ты это сюда не ходи, то не делай сюда. Мы пойдем туда сами. Мы сделаем. То есть, ну, кто-то может помнить, то есть то поколение наших родителей, они никогда с собой детей не брали, не всегда нас отделяли. Они в гости шли сами, детей с собой не брали, оставляли с кем угодно, с родственниками, с братьями. Когда приходили гости, они всегда от нас двери закрывали. Мы никогда с гостями не разговаривали. Когда они садились кушать, родители наши, они кушали отдельно, мы никогда с ними не кушали. То есть получилось вот это отделение поколения молодого, оно начиналось с детства. Вот. Потом получается, у них свои понятия, у нас свои понятия. У нас не могли быть общими понятия. Понимаете? Они, у них представление о Боге было таким, или там о музыке, о прославлении. У нас было совсем другим понятием, потому что мы выросли отделенными от них. Понимаете? Вот я для себя сделал вывод другой, что я с детьми, когда я ходил, выходил траву косить, ребенку 2 года, я его брал с собой, он со мной траву косил. Я подметал, я ему давал маленькую метелку, он тоже подметал. Но мне приходилось жертвовать. Чем жертвовать? Тем, что он сломает что-то, что он что-то уронит, что он что-то разобьет. Но необходима жертва для воспитания. То же самое в отношениях между мужем и женой. Ты должен чем-то пожертвовать. Что-то потерять во имя того, чтобы человек сам понял, увидел или чему-то научился. Ты не можешь научить ребенка только словами или теорией. То есть, а ты наоборот практикой. То есть дети, они больше не слушают, что ты им говоришь, а делают, что ты делаешь. Вот это проблема на нас, как родителей, потому что мы учим-то хорошему. А помните, как в Библии написано? Вы, говорит, слушать слушайте, по делам не поступайте. Понимаете? То есть, и вот это отношение детей, и получилось что? Когда я вместе с детьми начал работать, траву косить, машину мыть, вместе выходим, машину мыть, 2 часа я мою, 2 часа он моет. Вместе. И появляется у людей трудолюбие, и он входит в мою цель, в мое видение с детства. Он становится, его цель, его видение, он становится частью моей цели. Понимаете? Я никогда не говорю, что моя эта компания, это не твоя компания. Я ему говорю, это наша компания. То есть транспортная компания, это не моя, это наша, наша семейная. Ты же часть этой компании. Ты давай тоже помогай там, давай там работать, давай телефон отвечать, давай, давай. И они постепенно в это входят, и они потом уже всем говорят, это наша компания. Они уже себя отождествляют с ней. Они понимают, что это их часть. Понимаете? И потом с малолетства появляется у них трудолюбие, желание работать, желание там учиться и все. То есть они делают все то, что делают их родители. Понимаете? Мало ли что мы им говорим, им важно то, что мы делаем. Понимаете? Вот эта вот разница, вот эта вот особая деталь в отношениях детей и родителей я сделал для себя.
Огромная роль и церкви, и родителей, чтобы иметь ум Христов, преображаться. А вот как Христово желание?
Церковь, народ в церкви, да, это как овцы, не имеющие пастора. То есть они готовы делать все. Нельзя церковь учить и говорить, идите на евангелизацию, идите посещайте больных, самому этого не делая. Народ, он пойдет, но он пойдет сзади. То есть должен быть лидер, который это должен будет делать. То есть пастор в церкви, в которой люди ходят на евангелизацию или ходят на посещение, он в первую очередь должен это делать. Не то, что должен, никто никому ничего не должен, но обычно люди подражают в церкви, то же самое подражают. И, как правило, если вы посмотрите, то во всех церквях люди похожи на своего пастора. Даже по возрасту.
И по речи.
Даже. И по речи похожи. И по поступкам, и по поведению.
И породка даже может быть такая.
Люди подражают. И когда часто он им говорит, но сам не делает, это часто не работает. Понимаете? А когда он сам говорит, что надо делать то, то зачем ему уже говорить, когда он это делает?
Понимаете, как иди один, за мной, это послание Христа.
Как один сказал очень умно проповедник о молитве, он сказал, кто не молится, тот не имеет права вообще говорить о молитве. А кто молится, тому уже незачем о ней говорить. Понимаете, то есть такие вот нюансики, которые в жизни происходят. И вот потом, если отношение Бога, да, человек переживает Бога. Человек, переживающий Бога, он невольно познакомит окружение с Богом. Невольно. Это уже происходит на подсознательном уровне. Вот, например, вы послушали какую-то христианскую песню, да? Она вам сильно понравилась. Она так понравилась вам. И вы невольно делаете всех, все свое окружение участниками этой песни. Вы невольно ее всем включаете. Послушай, смотри, какой поворот, какой переход. Смотри, как тут она. И все слушают. И вдруг вы сами замечаете, что она теперь нравится всем. Понимаете? Помните, как женщина, которая с Иисусом провела определенный отрезок времени, ей понравилось все с Иисусом. Она пошла и привела к нему весь город за город. Вывела к нему, и все ходят, слушают Иисуса. Весь город, да, был там. Слушают Иисуса. И они потом Иисусу уже, ей говорят, женщине говорят, мы не по твоим словам веруем. Помните? мы не по своим словам веруем, они женщины говорят. Почему? Потому что они стали частью той проповеди Иисуса Христа, они стали частью того благовествования, и они уже себя не отождествляют с ней, с женщиной, которая их привела. Ведь, по сути, она их всех привела. Сколько времени она потратила? Они отождествили себя сразу напрямую с Господином, с Иисусом. То есть задача церкви или пастора – это людей не на себя замкнуть, не к себе привести, а соединить с Господом. Пусть они говорят, что мы, ну, не по твоим словам верим, мы личные отношения уже с Богом имеем. То есть ты хороший пастор, ты прекрасный человек, но мы с Богом имеем. А нас это часто обижает. Вот столько я труда вложил, ночами не спал, целый город выводил за город. А они от меня отворачиваются, говорят, мы по Иисусу словам, мы не по твоим, понимаете?
Я думаю, что мы могли бы еще не одну программу сделать, но время программы «Светлые гости» на Светлом радио заканчивается, и поэтому я бы хотела предложить вам несколько слов сказать нашим радиослушателям, слушателям, телезрителям на прощание.
Да, значит, приятно и спасибо, что пригласили, что слушали. Хочу вам сказать, никогда никому не верьте. Верьте только Господу, Библии и своему сердцу. Потому что люди говорят всегда информацию по разным причинам. От зависти, от обиды, от ревности. Еще какие-то могут быть влиятельные, скажем, эмоции на их мышление. Поэтому просто слушайте и воспринимайте людей как передатчиков. То есть, когда они говорят плохое, воспринимайте, что... Пропускайте мимо ушей, воспринимайте, что что-то значит в вашей жизни еще надо изменить. Воспринимайте только то, как губка, впитывайте только то, что вас формирует, что вас создает, что вам помогает жить радостной жизнью, счастливой жизнью и во славу Господа.
Спасибо огромное. Божьих благословений. До новых встреч.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.